Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Исключительно тоскливые события мы с вами обсуждаем сегодня. Ну, неописуемое. В общем, все, кто видел меня, поймет. У нас в студии будет Глеб Павловский вот-вот. Посмотрим, может быть, хоть что-то его оживило или развеселило по ходу этого мероприятия. Будет Станислав Кучер, который нашел один человеческий момент во всем этом. Исследовал это мероприятие, докопался до него. И мы вам покажем этот момент, который вдохновил Станислава Кучера. Сама я вот просто в растерянности. Как вообще-то это все обсуждать? Мы начнем с одной истории, которая кажется вроде бы веселой, и под которую мы даже опрос приготовили. Это самое начало пресс-конференции, когда Владимир Путин увидел плакат, который показался ему, ну вот, когда он прочитал плакат, показавшийся ему, посмотрите, как это было.
Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, там девушка плакат поднимала, на котором написано «Путин, бай-бай». Ну вот, давайте заострить. А, бабай, а, господи.
Дайте микрофон.
Мартышка к старости слабоглазами стала, извините.
Добрый день. Это трудности перевода. Сегодня все меня боятся. Здесь написано «Путин бабай». Это по-татарски. Дедушка Путин. А. Так вас называют. Так вас называют дети в нашей республике.
Ну вот так его называют дети в республике. А он подумал, что с ним прощаются. И мы спрашивали сегодня прохожих, которые не видели. Мы сразу пошли на улицу и начали спрашивать прохожих, которые еще не видели эту пресс-конференцию. Что бы это могло быть? Что бы мог значить такой плакат? Давайте посмотрим ответы.
То, что он плохо справляется со своей должностью. Вот его так как бы прозвали, может быть.
Однозначно не могу сказать. Бабай, насколько я знаю, это как дядька или дедушка с кого-то из тюркских языков. А при чем тут Путин, я не знаю. Лично я Путина бабаем не считаю.
Наверное, что он идет немножко не тем путем, что надо просто читать Библию и, наверное, быть ближе к Богу, тогда все получится. Ну а как еще, если что-то в поддержку, то пишется что-то такое. А если это, по-моему, у нас уничижительное, вы имеете в виду, разве нет?
Абсолютно даже не знаю. И думать не собираюсь.
Ну, слово непонятное, конечно. Ну, что-то там они говорили, я просто забыла. Ну, ничего несущественное. Я думаю, что это положительное.
Показали, а он ответил.
Он ответил на этот вопрос. Ответил, там вообще в зале
это
засмеялись.
Это в Казани дети его называют бабай.
Ну, старший, дедушка.
Для них он дедушка.
Для них, да.
Для
вот
них он дедушка.
А вот потому это по-татарски это бабай.
Ну, это знаете, как детей пугают обычно бабайкой, а у нас весь мир пугают нашим русским бабаем, нашим Путиным, которого все почему-то боятся.
Страшилка для всего мира.
Да.
А вы боитесь?
Нет. Нет. Мы в России живем, нам нельзя его бояться.
Нас бабайка.
Свой родной.
Ну вот это были веселые ответы прохожих московских. Мы ждем ваших сообщений, как вы расцениваете вот это событие, которое было. Может быть, не таким уж оно вам показалось тоскливым. Может быть, это я наговариваю на эту пресс-конференцию. Были люди, которые его смотрели. И, как правило, не знаю, как будет сейчас, но, как правило, эти события пользуются большим телезрительским успехом. И на следующий день телеканал начинает хвастаться рейтингами, у кого больше смотрели Владимира Путина. Я предлагаю вам также сейчас посмотреть, ну, может быть, с моей точки зрения, единственный вопрос, который мне показался существенным на этой пресс-конференции, это вопрос корреспондента, ведущей радио «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр.
У меня вопрос о ситуации с верховенством права в Российской Федерации. Мы видим две разные правовые реальности. В одной активно работает настоящая репрессивная машина, когда возбуждаются уголовные дела по репостам, смс-кам, когда в тюрьме сидит по необоснованным абсолютно обвинениям, это доказано в ЕСПЧ, Олег Навальный, когда идет дело Кирилла Серебренникова и в СИЗО держит Алексея Малобродского. Мы видим другую правовую реальность. В ней убит Борис Немцов, а Руслана Геремеева не допрашивают, потому что, ну, следователя просто не пустили. Не допрошен Андрей Турчак по делу о покушении на журналиста Олега Кашина. Игорь Сечин, глава Роснефти, не является в суд на важнейший процесс по делу Алексея Улюкаева, игнорируя все повестки. И любого другого гражданина наверняка принудительно доставили бы в суд, потому что это неуважение к суду. Однако Игорю Сечину это все сходит с рук. Собственно, вопрос, о каком верховенстве права мы можем говорить, если в нашем государстве существуют разные правовые реальности?
Ну и Владимир Путин, как обычно рассказал о том, что суд независимый, что почему вы решили, что эти решения неправедные, что он принимает всегда ровно руководствуясь теми соображениями юридическими, которыми руководствуется, причем здесь я. Интересно, что был выпущен из ответа вопрос про Чечню, ну а про Сечина было посоветовано ему, Сечину, видимо, все-таки сходить, если он сочтет нужным. Но Владимир Путин не считает, что это очень уж незаконно, раз суд позволяет к нему не ходить, значит, можно и дальше не ходить. И, наконец, мы хотим показать вам такой очень яркий момент вот с этой пресс-конференции. Может быть, единственный яркий момент, который Стас Кучер, наш сегодняшний гость, считает самым интересным, это как прорвался не журналист на эту конференцию, и послушайте, что он сказал.
Я вас обманул, я не журналист никакой, я случайный журналист. Я председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Это мы плохо. Фактически...
Это плохо.
Плохо, согласен. Согласен, плохо. Потому что мы 3,5 года землю жуем зубами. Мы рвемся для того, чтобы выжить. И мы знаем, как выжить. Мы знаем, как повернуть дальневосточную рыбу. Что рыба по 52 рубля с Дальнего Востока будет по 80 рублей продаваться. А не по 300. Мы даже довели. У нас 300 рублей рыба стоит. Мы должны продавать рыбу так же, как курицу. Что у нас Артемьев говорил? Артемьев говорил, треска стоила 60 копеек, а курица 2 рубля. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска 300 рублей. Чего мы издеваемся над людьми? Делайте со мной что хотите. Да, я сюда пришел незаконно. Сделался журналистом, прочее. Передайте, пожалуйста.
Ну, это то, что вот журналисты встретили аплодисментами. Ну, а сейчас мы говорим с человеком, вопрос которого, наоборот, старались зашикать, закричать. С нами на связи Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Лена.
У вас огромный опыт посещения этих пресс-конференций. Вы всякий раз стараетесь донести, как я понимаю, до аудитории одну простую мысль, что на Донбассе продолжается война, и что в этой войне принимают участие российские граждане. Правильно я вас понимаю? Это, собственно, все, что вы хотите. Вы ведь, на самом деле, ответов-то от него никаких не ждете. Вы просто хотите это объяснить как можно более широкому кругу лиц, так?
Ну, это отчасти так. Я вам хочу сказать, что сегодня, когда я задавал вопрос, Владимир Владимирович на самом деле показал, что он своих русских простраивает, потому что вопрос был как раз задан о тех граждан Российской Федерации, которые попали в плен и содержатся в украинских тюрьмах. Подчеркну, гражданах Российской Федерации, там, вне зависимости от их юридического статуса, военные или нет. И вот эти вот люди, их по разным данным до 100 человек, а некоторые говорят еще больше, они не входят в комплекс, переговорный комплекс, о чем говорит Медведчук кум Владимира Владимировича. И очень удивительно, что он абсолютно, ну, как бы никого в этой стране судьба этих граждан не интересует. Это в первую очередь, я говорю там про Виктора Агеева, который самый на слову. И этих людей много. Есть такой еще Денис Сидоров, про которого российские... средства массовой информации писали, и всем по боку, и, конечно, это очень удивляет. А наша задача, как бы, очень проста. Все прекрасно знают, что мы хотим вернуть наших граждан, которые здесь в тюрьмах находятся, и единственный, как бы, способ, как мне показалось, это предложить вот такую вот схему. Но, видите, она не работает, потому как позиция российского государства, она понятна.
Хорошо, но ведь, насколько я... Да, кстати, Роман, а почему вы все время оговаривали, если вы станете президентом? Вот это вы как бы закон пытаетесь соблюдать, что нельзя человека называть президентом до того, как его не выбрали?
Нет, конечно. Вы понимаете, вы слышали, как реагирует зал на это. И мне хотелось как бы выбрать такую форму общения, чтобы она, с одной стороны, была ироничная, может быть, шутливая, но тем не менее, как бы... главное лицо каким-то образом что ли его душу что ли затронуло, если вообще можно в таких категориях говорить. Но вы сами знаете, что формальные вопросы дают формальные ответы. И если человек каким-то образом начинает реагировать если вот вопросом зацепишь, то можно больше услышать. Это, мне кажется, понятно для любого журналиста. А особенно, когда ты работаешь с таким типа опытным ньюсмейкером и оратором, как Владимир Путин.
Ну, в этот раз зал был очень агрессивно настроен по отношению к вам, но они просто не хотели, чтобы вы говорили дальше. Им было страшно скучно это слушать, вы слышали по этой реакции. Это впервые такое происходит? Вообще-то вот этот зал меня, например, большую депрессию вогнал, чем вообще вся эта сама пресс-конференция и ответы Путина. А вам как показалось? Он был какой-то особенный?
Ну, вы знаете, я с таким вот именно на путинских пресс-конференциях впервые сталкиваюсь. Я так понимаю, это региональная пресса так реагирует, потому как центральные каналы и еще там московская федеральная тусовка, они себя ведут совсем по-другому, потому как если так вопросы задают, значит так надо. Вот. А регионалы, я так думаю, немножечко по-другому мыслят. Но смысл не в этом. Понимаете, получается так, что вот заметьте, уже много лет Владимир Путин и вся команда как бы его говорит о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения, там, еще там куча-куча разных слов, но по сути нигде нет никакой информации, что происходит на территориях Донбасса, которые сейчас контролируют Россия. Даже вот они там одного главаря поменяли, и тут даже никто даже не решил, что не надо об этом даже говорить. И как бы я понимаю, что многим гражданам России неприятно, когда говоришь, что ваша страна занимается резнёй в прямом смысле этого слова. Против самой близкой, я до сих пор считаю, самой близкой, по крайней мере, до 2014 года для России страны против Украины. И страдают в первую очередь граждане Украины, Донецк и Луганск. Потому что там то, что создала Россия, там условия жизни невыносимые. Никаких прав, никакой... Ну, я не знаю, тут пугают Саакашвили, как бы, но то, что там происходит, это просто ужас. Там любой шаг влево, шаг вправо, человек обвиняет шпионом или садится на подвал. Ну, на самом деле, ну, ваше издание «Радио Свободы» достаточно много об этом пишет. И с правами человека, если, в общем, можно это словосочетание в данном контексте упоминать, там совсем очень плохо. Не говоря уже о том, что за украинский флажок просто убьют.
Вот вы знаете, Роман, вы упомянули Саакашвили. Это же очень интересная история, что дважды за всю пресс-конференцию Владимир Путин пугал Михаилом Саакашвили российских граждан. Вначале он вообще сказал, что как украинцы могут это терпеть? Вы все это как расценили? То есть не поможет ли это Саакашвили отбиваться от упреков в связях с Кремлем, которые ему сейчас выдвигают там на родине, ну, на своей новой родине?
Ну, вы знаете, если честно, мне кажется, это два параллельных процесса, как бы у нас там свое кино, а здесь свое. И понятно, что Владимир Владимирович просто использует любые варианты, и не просто так про Украину нон-стоп четвертый год подряд рассказывают, чтобы типа, вот смотрите, главное, не бастуйте, не требуйте там чего-то, а потому что будет Майдан, а потом придут американцы и заберут всю российскую нефть. Ну, как бы... Понятно, что его вот эти вот высказывания, в том числе в ответе на Ксению Собчак, это на утреннюю российскую аудиторию, которая как бы дается понять, что все так называемые несистемные, как тут говорят, определиться, и любой, кто претендует на что-то, кто хочет бороться за власть, потому как никто, кроме Путина, за власть здесь не борется на президентских выборах, будут караться абсолютно жестко и обвинять их там агентами кого угодно.
Роман Цымбалюк, и я представляю вам Глеба Павловского. Я думаю, что это единственный человек, который сегодня радуется. Потому что Глеб, когда к нам приходит, он говорит, почему вы никогда не говорите про Путина? Почему у вас никогда нет фотографии Путина? И тут, пожалуйста, столько Путина, сколько хотите. А вообще скажите, что тоска или нет? Вот я тут сразу что? Объявила, что тоска зеленая все это мероприятие. Почему? Вот, слава
Почему
богу, что
тоска?
Хоть... Ну, нормально все.
Ну, не надо же смотреть все от начала до конца. Во-первых, можно записать и прокручивать.
На перемотке быстро-быстро.
Да, совершенно верно. Если вот нарезать, моментов 20 минут там найдется. Таких веселых. Да, с... этими
с бабаями,
с рыбкомбинатом.
Да, это мы как раз пока вы ехали, показывали.
Да, чудесным комбинатом, с этими рядами, шеренгами, значит, провинциальных журналисток, которые начинают с любви к президенту, потом с трудом переходят к вопросу или вообще вопросу. Вообще там вопросы не задавали, практически задавали рассказы, просьбы. Там один паренек конкретный сказал, что дайте денег, сразу просто дайте нам денег, да, мы хорошим делом занимаемся, абортами, мешаем абортам. Вот, поэтому В принципе, там много интересного. Ну и стилистика такая своеобразная. Она должна нравиться каким-то людям. Все я вот знаю, да, я знаю не совсем на самом деле безумных людей и не сильных таких путинистов, которым нравится, кажется, что человек, который не отвечает ни на один вопрос, наверное, в теме. Он просто знает ответы, но не хочет о них говорить. Вот, то, что он несет чушь, когда спрашивают про зерновые, действительно серьезная тема, действительно хороший урожай, значит, и к нему главное, что за него президент отчитался еще заранее, весной, говорю, у нас будет хороший урожай, но к этому надо готовиться. Там масса проблем, чтобы вывести все это на рынок. Люди рассказывают, что урожай-то хороший, а зерно теперь гниет. Но он про показатели. У него это любимое слово. У нас показатели.
Да, но это же очень интересно, что эта пресса, она раньше вот не напоминала так страшно партхозов актив, как сейчас. Как будто бы каждый из них приехал заменить своего губернатора, мэра. То есть он понимает, что губернатор не может прорваться к нему. А я вот поеду и спрошу от области этот вопрос. То есть это люди какие-то облеченные уже какой-то миссии приехали к Владимиру Путину из региона.
Ну да, конечно. Они будут в следующих пресс-конференциях уже будут, я думаю, накладные усы, носы. Значит, хлопушки, петарды не пропустят ВСУ. Но будут там в желтые панталоны одеваться, чтобы обратил внимание. Потому что там вот говорят, вот, вот там синенькая есть, синенькая девушка, дайте ей слово, у нее нет плакатика.
Да.
Нет, это не выглядит совершенно как портхозактив, это выглядит скорее как группа провинциального театра, ожидающего выхода на сцену, значит, сказать, потому что они там вообще с какими-то плакатами с удивительного характера. Вот, то есть это, конечно же, не пресс-конференция.
Нет, там очень любопытно, что ведь они не хотят слушать ответ. Как только вот человек заканчивает задавать вопрос, дикий крик, там да. Плакаты, вопли. А он даже бедненький, даже один раз я сказала бедненький, он сказал, а может я как-то отвечу все-таки, вот я для чего сюда пришел-то? А это уже никого не интересовало, что он там разговаривает, надо вопрос задать.
Ну он-то не больно и отвечает. Он честно признался вначале, вот там буквально чуть ли не первой или второй фразы он сказал, я очень рад, у вас тут будет много вопросов, и они дадут мне повод сказать все, что я хочу. Вот, то есть он рассматривает вопросы просто как повод поговорить.
Да.
Вот здесь центральный вопрос. Человек в теме происходящего в стране или нет? Вот это очень важный вопрос.
Ну, вам как показалось, он в теме?
Вот, я не видел этого. Я видел, так сказать, уже наблюдая некоторое время заметное падение компетентности во внутренней политике. А сейчас я просто не вижу этой компетентности. Такое ощущение, что он передает дела разным людям, которые недалеко. Вот пробегает там по коридору, там сечь, на, возьми, вот, займись этим или займись тем. Вот, на тебе суды.
Да-да-да.
А тебе там это самое что, там Ближний Восток, займись там, мы там побомбили, а теперь вот ты, Рамзан Ахматович, там сиротам помогай.
Да, а Навального не будет вообще, потому что я так сказал. Но мы к этому еще вернемся. С нами на связи Станислав Кучер. Станислав, здравствуйте. Мы уже давали нашей аудитории послушать вопрос Татьяны Фельгенгауэр, в которой она собрала все. Она собрала два разных отношения судебных к Олегу Навальному, к Кириллу Серебренникову, как ей кажется, и с другой стороны Сечин, который совершенно спокойно не является в суд, и следователи, которые не могут в Чечне допросить подозреваемого по делу Немцова. Но он же отбился, как обычно, тем, чем обычно, он говорит, что суд сам разберется, и при чем здесь я, в общем, там, если коротко формулировать. Вы же с этим уже тоже сталкивались на президентском совете. Вот такой же вопрос вы задавали по Серебренникову. Вам как кажется, в этом все-таки есть смысл, да, вот все-таки капать в эту точку? Или как его нужно поставить, чтобы он все-таки ответил по-другому?
Ну, смотрите, мне кажется, что все-таки, если вспоминать мой опыт общения с Путиным на СПЧ и на ИНИ, то все-таки разные вещи. просто потому, что я Путина ни о чем не спрашиваю. Я Путина, называть, используя любой глагол, призвал, попросил, потребовал, поставил необходимость для него изменить, сделать от него зависящее, чтобы изменить атмосферу в стране. И дальше я привел в качестве примеров этой самой атмосферы в стране, в том числе и нашумевшие резонансные дела, в том числе и историю с Кириллом Серебренниковым, нападение на Татьяну Шеллингауэр. То есть это не был вопрос. Мы все понимаем, что в стране есть царь, есть самодержавное правление, и в этой конкретной политической ситуации, в такой системе госуправления, действительно, он может достаточно быстро принять какие-то решения, чтобы на что-то повлиять. Это очевидно. Но на самом деле мы обсуждаем же сейчас не мое выступление, а эту пресс-конференцию. И с этой точки зрения, я считаю, что в этой пресс-конференции был, безусловно, главный герой. Это герой не Путин, и этот герой не уважаемая мной очень Татьяна Шеллингауэр, не Ксения Собчак, которая подняла вопрос о Навальном, и не Цымбалюк, а корреспондент украинский. А, конечно же, главный герой, на мой взгляд, всей этой истории, это генеральный директор Мурманского рыбного комбината Михаил Изяслав Зуб. Вот мне кажется, его выступление это задел сам Путин, отдавал слетом отчет или не отдавал, но это выступление стало одновременно и диагнозом, и приговором всей системе ручного управления, которую Путин построил за 18 лет, и в которой, если мы придем и проголосуем 18 марта следующего года, предстоит жить еще как минимум 6 лет. Вот. На мой взгляд, было самое яркое выступление, как прошла конференция, а сам рыбак, назовем его так, да, выяснил, что он прикинулся журналистом, да, аккредитовался как журналист, и вы вспомните, как он... То есть сначала, в течение 2,5 часов, президент рассказывает, называет разные цифры, рассказывает о том, как у нас все в экономике хорошо и замечательно, как все будет еще лучше. И если бы не странное поведение наших американских партнеров, как я цитирую Путина, то все бы было вообще замечательно. Периодически он произносит всякие фразы, ну, типа приклеивает новый мем, сочиняет новый мем, приклеивая Саакашвили к Навальному. Я думаю, что от этого мема к Навальному еще долго отмываться. Вот. Ну, так, походи где-то шутит, где-то очень искренне и серьезно говорит. И, в общем, создается ощущение, что на самом деле все хорошо. Ну, да, есть отдельные проблемы, но все... Система управления страной хорошо, все под контролем. Правительство работает, миф о ручном самоуправлении сильно преувеличен и так далее и тому подобное. И тут вот приходит, встает мужчина и начинает достаточно эмоционально, но при этом убедительно, с цифрами рассказывать о том, как тяжело приходится в Мурманской области. Он произносит фразу «Мы тут уже 3 года землю жуем». Дальше рассказывает о разных сложностях в рыбной отрасли. Выясняется, что там все совсем непросто, что постановление правительства противоречит законодательным актам, и все это вместе противоречит заявлениям и обещаниям самого президента. Никто никого не слушает, к власти не пробиться. Говорит он, на секундочку, со слезами на глазах, если вы посмотрите этот фрагмент. И в конце, ладно бы он только это сказал, просто сказал бы это все, да, что все плохо. А в конце он признается, что ему пришлось выдать себя за журналиста для того, чтобы попасть на эту пресс-конференцию и лично обратиться к Путину. Потому что если он лично к царю не обратится, ничего не изменится. Его последняя надежда. Он так и говорит, что это последняя надежда. Вот это, на мой взгляд, центральный момент всей этой пресс-конференции. И был единственный момент, когда так же получилось, что я сегодня приболел, и поэтому у меня было время посмотреть пресс-конференцию. И вот благодаря этому моменту я могу сказать, что я не зря оставил компьютер включенным и вовремя на него отвлекся.
Спасибо, Стас. Но мы тоже не зря уже показывали до того, как вы подключились, этот момент, так что все его видели. Он действительно был яркий и жалостливый, я бы так сказала. Но я предлагаю вам все-таки вернуться к внутриполитической истории. Это тоже внутриполитическое. Но выборы. Выборы же у него сразу спросили. Лайв. Задал ему вопрос, что не скучно ли вам? У вас опять нет соперников. Вам не скучно? Ну как же так? Нет соперников. И вот что ответил Владимир Путин.
У нас вроде шумных и деятельных оппозиционеров нет, но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, так называемые, особенно несистемные, возникают большие сомнения. Вот в этом, мне кажется, самое главное – проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией. Нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую повестку дня, а реальную, такую, в которую люди бы поверили. Но надеюсь, что это все-таки у нас возникнет. И чем раньше, тем лучше, на самом деле.
Это, уважаемые коллеги, сокращенный вариант ответа. Имеется в виду, что, что мы сократили? 75% ВВП за эти годы вырос, люди стали жить лучше, богаче, пенсии. Вот я это сделал, к сожалению, другие этого предложить не могут, поэтому что имеем, то имеем. Ну вот нет, нет, у меня конкурентов нет. Примерно так. И не будет, наверное, Глеб.
Ну, конечно. Ведь есть такой аргумент, как срок просто. Сколько я здесь, а вы? А что вы делали эти годы? Я 12, 18, 25, 30 лет. Там, может, даже уже цифры не называть другие. Вот. Какой опыт? Огромный, колоссальный опыт накоплен. Вот только опыт чего, непонятно, но, в принципе, накоплен.
Ну да, президент.
И здесь что-то можно обсуждать? Обсуждать нечего, потому что человек выступает не от себя. У него нет позиции. И он не рассказывает, не излагает свою позицию. Он говорит, ну знаете, вот... Страну же называют путинской, вот, России. Ну, кто? А я кто? Путин. Все, что там? Что дальше говорить-то?
А второго Путина нет,
дальше,
поэтому и
дальше
выборов
говорить
не будет.
Нечего. Да, если бы было два Путиных, то можно было поконкурировать. А так нет. Потом это семейственность. Поэтому это такой чисто путинский вид лицемерия. Он политики вообще лицемерный, это нормально. Но зашкаливает, потому что иногда нельзя непрерывно это делать, потому что утрачивается острота. Надо иногда что-то говорить о позиции. Позиции нет. У человека нет позиции ни по одному вопросу. Это очень интересно. И нет желания даже ее иметь. Поэтому, значит, у него нет решений, не будет решений ни для одного вопроса, который уже сейчас введены в оборот, потому что у нас все-таки год уже идет обсуждение в стране, довольно свободное. Проблем выборов, проблем конкурентности кандидатов, их программ и так далее. Запущенное когда-то Навальным, сейчас оно уже ушло далеко за пределы самого Навального, и Ксения Собчак, в принципе, участвует в том же, с той же сцены говорить. Я думаю, что эта сцена будет и дальше расширяться. Кстати, интересно было смотреть, как она, вот, так сказать, свободно переходит из одного формата в другой, из официозного, русла официозной кампании, которая пустая, которой нечего предложить, даже и видимости выбора уже нельзя предложить, и общественной кампании, где, в общем, кипит жизнь на самом деле. Да, недостаточно, да, я отчасти соглашусь с Путиным, что надо переходить уже в формат выводов. Не программ, может быть, еще, но выводов. Я бы даже сказал оргвыводов по происходящей ситуации. Потому что команда ведет страну действительно к катастрофе и действительно не понимает этого. Путин, вы знаете, вот Путин... Почему говорят, он такой тип диктатора, он попустительствует. Это его такой стиль. Ну, там что-то делает Сечин, там, или Ротенберги, ну, он попустительствует этому. Он не приказывает, он не требует, он не посылает их что-то делать. Но он не мешает. И постепенно вот сложилась вот такая вокруг... сложилось кольцо друзей. Он в этом кольце, в стальном, я бы даже сказал, кольце чувствует себя, по видимости, комфортно. Может быть, иногда не очень. Устает, наверное, это видно. Но, в общем, они берут на себя нагрузку все большую. Вот я бы хотел бы знать, я думаю, что было бы безумно интересно узнать, а что именно делает сам Путин? Какие решения еще он сам принимает? Этот список поместится вот на полстранички бумаги или он длиннее?
Вот, вы знаете, я все-таки хочу показать сейчас, чтобы вы со Станиславом прокомментировали. Решение абсолютно он принимает железное по Навальному. Вот вы видели на пресс-конференции, он единственный человек, к которому он лично обратился и предложил задать вопрос, это Ксения Анатольевна. Он сказал, что, пожалуйста, задай. Это было очень подчеркнуто, что я сам вас выбрал, чтобы вы задали вопрос. Было понятно, что это будет за вопрос. Там не могло не быть Навального, потому что уже прозвучали.
Нет,
почему?
Ничего. Абсолютно не
там
согласен.
Там не могло не быть Навального.
Абсолютно не согласен, потому что любой кандидат вообще, естественно, эгоист.
Прозвучали
уже. И первым задает... Навальный попросил прямо, вы, может быть, не читали, он просил в своем твиттере, интересно, выскажется ли кто-то, спросит ли кто-то у Путина, обо мне. И Ксения Собчак
прямо спросила.
Да. Она Магашинчика не может.
Нет, подождите.
Мы знаем все формы человеческой испорченности.
Дело очень простое. Тут такое простое дело, что если вы не спрашиваете о Навальном, вы не делаете то, что вы декларировали изначально, что-то здесь не так.
Не обязательно. Можно спросить про Крым, можно спросить про Сенцова, можно спросить вообще
можно,
про что угодно, про сирийских детей.
Но лучше все-таки спросить про Навального.
Ксения владеет прекрасно оружием лицемерия. В данном случае она отложила его в сторону. И поставила вопрос прямой. Она играла открытыми картами. А он и ответил заготовкой. Это было совершенно видно.
Конечно, но и к вопросу он тоже
ответил,
был готов.
Нет. Он бы так ответил на любой ее вопрос. Как вы не понимаете? Путин не отвечает на вопрос.
Нет, давайте
Путин
все-таки
достает,
посмотрим.
Извините, это важный вопрос. Пожалуйста, он достает из кармана ответ, как попугай, и зачитывает его вам. Он бы ответил, вот это Саакашвили и Майдан присутствовали бы при любом вопросе, какой бы ни задала Собчак. Он таким образом ставит ее с его точки зрения на место.
Хорошо, давайте посмотрим, как он ответил. Все-таки на этот вопрос это очень показательно, как он отвечает на вопрос, что будет дальше с Навальным. Почему говорю показательно? Потому что определенность тут есть, решение тут есть. Навального не будет. Давайте смотреть.
По поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, Саакашвили? Вот тех, кого назвали, это Саакашвили. Только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Мы все это уже проходили. Вы что, хотите все это вернуть? Значит, вот я уверен, что абсолютное подавляющее большинство граждан России этого не хочет. И этого не допустит. А конкуренция, конечно, должна быть. И она, безусловно, будет. Вот вопрос только в радикализме. Вот посмотрите, что сделали с движением «Occupy Wall Street». Где оно теперь в Соединенных Штатах? Движение «Occupy Wall Street». А там вот таких Саакашвили или тех, которых назвали, вот они из них и состояли. Где они теперь? Их нету. Это демократия или нет? Давайте зададимся вопросом, а что ж такое демократия? Вот это предмет такой достаточно серьезной и глубокой дискуссии. Но я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится. Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и значит, смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку, как это было у нас в 90-х годах, а как это сейчас сегодня на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России. Нет, не хотим и не допустим.
Вот Станислав Кучер, два раза он сказал, не допустим. Все это идет речь, вот я сейчас к Станиславу просто обращаюсь, вот он нас слышит, я надеюсь. Речь идет о Навальном, которого он ни разу не называет снова. Это принципиально, не назвать его по фамилии и имени. Он отвечает на вопрос Ксении Собчак, которая его впрямую называет. Сам он фамилию не называет, но дважды говорит, не допустим. Его не будет, я так решил. Вы считаете это... Даже не знаю. Что вы считаете по этому поводу?
Ну, что здесь можно считать? Мне кажется, мы имеем дело с совершенно очевидной позицией. А почему Путин так решил, я не знаю. А, видимо, потому что с самого начала он считает Навального политическим провокатором, который действительно опасен для страны, для системы, которую он построил. В данном случае он не разделяет себя систему и страну. И, соответственно, другое дело, что Путин вот всем своим этим спичем, он, конечно, не знаю, понимает он это или нет, наверное, даже понимает и считает это нормальным, что он тем самым, по сути, отвечает на вопрос, что да, все зависит от меня, я могу этого человека допустить к выборам, могу не допустить. И я не допущу, потому что считаю это опасным для страны, потому что считаю, что это приведет к Майдану, революции. И прочим неприятным последствиям. То есть, мне интересно другое. Люди, которые находились в тот момент в зале, и зрители огромной страны по ту сторону экрана, они понимают, что они услышали? Потому что, действительно, совершенно верно. Он ни разу не употребил фамилию Навальный. Это, опять же, его принципиальная позиция. Уж не знаю, как давно она сформирована. Замечу только одно, что еще 7 лет назад, в 2010 году, когда на Коммерсант ФМ, где я трудился политобозревателем, мы сделали интервью с Навальным, и когда Навальный начал расследование Daimler Motors, одно из своих первых громких расследований коррупции в России, тогда я помню, что я позвонил одному чиновнику, поставленному, и предложил ему и его шефу прокомментировать это, поскольку, на мой взгляд, это было абсолютно актуально в контексте объявленной Медведевым тогда борьбы с коррупцией. Так вот, уже тогда я получил достаточно ясный ответ. Я сказал, что забудь этого человека, это политический провокатор, мы не обращаем на него внимания, и ты не обращай, через год его уже нигде не будет. О том, насколько прозорлив и дальновиден оказался этот чиновник, можно судить по триумфальной карьере, политической карьере Алексея Навального. И эти люди, они... Безусловно, если бы они хотели его, выражаясь их же языком, закрыть, они бы это сделали. А по каким-то причинам они этого не делают. Но, тем не менее, он их ужасно раздражает. Ужасно раздражает. И тот Путин никогда не называет ни Путин, ни Песков, ни Медведев, никто из них не называет его по имени и фамилии, говорит как раз о глубочайшем, глубоко засевшем раздражении. И... помимо этого раздражения, повторяю, да, решение, конечно же, давно принято. Даже если они завтра объявят о том, что окей, мы разрешаем ему участвовать в выборах, это будет, если вдруг такое произойдет, тем не менее, совершенно понятно, что он от этого не встанет в их глазах, не превратится в более значительную или менее пугающую или раздражающую фигуру. Выводы сделаны, бумаги на стол положены. Уж не знаю, там, какими его помощниками Путина. Но выводы в отношении Навального сделаны раз навсегда. И Путин, конечно, сейчас, я думаю, что сейчас у него появилась возможность использовать такой вот новый мем Навальный Саакашвили, который невольно ему подбросила такую возможность Ксения Собчак. Я думаю, они, кстати, довольно активно будут эту тему дальше раскручивать и делать все, чтобы представить Навального в самом невыгодном свете. А народ так будет реагировать именно на это, а не на тот факт, что одним своим ответом Путин лишний раз показал, что в стране главное не закон, а его слова.
Вот спасибо, Станислав. Я как раз и у Глеба тоже хотела спросить. А это вот он даже ведь не боится, что найдутся люди, которые смотрят телевизор, и которым это покажется унизительным, что как это ты за меня решил? Он говорит, мы не допустим. Он же от лица народа говорит, мы его на выборы не допустим. Он уже даже не говорит про центр избирком. Он не говорит там про его судебные дела. Он говорит, мы не хотим, мы не допустим. А человек сидит, думает, а я бы его допустил. А Путин вот считает, что вот настолько он укреплен подпорками в виде народной массы, что он может себе это позволить.
Народная масса вообще. Речь идет об очень конкретной вещи, о возможности отправить наряд полиции, ОМОНа, кого угодно, хотя бы даже десантников в любую точку. Но вот и все. Уверенность держится на этом. Интересно другое. Понимаете, еще раз, перестаньте описывать политическую картину как сцену действий Путина. Потому что вообще, вот если вы обратитесь назад в историю, вы поймете, что ни одну ситуацию нельзя так описать. Даже, как известно, когда великий Джордж Кеннон, значит, написал свой текст об, значит, истоке российского советского поведения, он там два раза упомянул Сталина на большой текст. Ему не нужно было обсуждать Сталина и чего он хочет, и его игру. И эта бумага была до сегодняшнего дня, она выглядит адекватной.
Ну, можно не обсуждать вообще Путина, но при этом он будет принимать решение по Навальному.
Так решение по Навальному может принять любой мент, простите.
Нет, решение по Навальному примет. Решение не допустить Навального к выборам примет один человек. И допустить тоже примет один человек.
Смотрите, интересным является что? Здесь несколько моментов. А. Он впервые молчаливо признал, что дело Навального политическое. Это поразительно, между прочим. И это, конечно, симптом и одновременно самопоказание. Он признал, что он не спорил с тем, что это политическое. Да, мы его, значит, считаем, мы ему впаяли уголовное дело. Нет, мы ему впаяли уголовное дело, чтобы не пускать его на выборы. Вот что он сказал.
Конечно.
Вот. Саакашвили здесь вообще как бы сбоку припеку. Вот просто он у него бегает, как у людей белой горячки, чертики маленькие. Вот тут маленькие Саакашвили бегают по нему, а он их стряхивает, значит. А вот что существенно, вот это. Существенно, что он тот человек, который когда-то, может, он уже пожалел много раз, но когда-то помешал арестовать Навального, потому что никто другой не мог бы это сделать. Никто другой не
посадить,
мог бы оставить...
Посадить, не арестовать, посадить.
Посадить, да. Никто другой. Но перестраховался. И теперь мы помним даже, как это было. Перестраховался, был один суд снял, потом второй суд по тем же самым данным, да, он, значит, сказать, виновен. И, значит, у него на самом деле нет эмоций в отношении Навального. Навальный, он рассматривает Навального как полезный для себя фактор, которым он может пугать вот это сужающееся вокруг него на самом деле, и сегодня это было очень видно, кольцо его друзей. Кого он назвал сегодня? Он назвал Сечина и Кадырова. Обоих в позитивном ключе. И правильно назвал, потому что это они связка, и они самая сильная сегодня связка в придворной команде. В команде фактически, команде регентов, которые управляют страной, и дальше будут выбирать преемника Путина. Если Путин будет вести себя правильно, то он ему позволит участвовать в этом процессе. Он сможет. Это, вы знаете, вот в Советском Союзе вот для начальника высших, причем там министерства, министр уходит, и было два сценария. Если министр вел себя хорошо, то он уходит, просто его попросили уйти, он уходит без конфликта, без дела. То он имеет право предложить своего преемника. И часто это предложение принимается. Если министр уходит со скандалом или под угрозой уголовного дела, плохо уходит. Его лишают этого права. И преемника ему выбирают другие. Вот, я думаю, у Путина та же развилка сейчас. Поэтому он не управляет, еще раз, он не управляет, он правит. А править значит принимать все как есть и отдавать только те приказы, которые, как он знает, будут выполнены его окружением, которых они ждут, которые им приятны, и не отдавать никаких других. Это было поведение, вот пресс-конференция этого человека. Вот посмотрите с этой точки зрения, вы поймете, что это вот пресс-конференция человека, который находится в таком положении. Он может отдавать теперь только те указания, которые понравились. Он не может отдать указания без жестокого конфликта пустить Навального на выборы. Он не может отдать такого указания, потому что Навальный — это опасность не для него, а опасность для остальных. Да, он, потому что что он, что он критикует коррупцию в высшем кругу. А высший круг – это организация с целью
Глеб, ему как объяснили про Навального, кто такой? Коррупции. Он же не знает, почему Навальная опасность. Вот ему объяснили, что это напасть? Вы думаете,
почему
что он вообще...
ему объяснили?
А откуда он? Вот вы говорите, что...
кто ему объяснил, что Навального можно оставить на свободе? Нет. Вы просто пытаетесь представить своих противников дураками, но тогда они будут вас всегда переигрывать.
Вы только что сказали, что Путин вот этим вот людям объясняет, что это нам опасно. А я, конечно, считаю, что это ему объяснили, что Навальный. Откуда он знает вообще что-то про Навального?
Да нет, он не ему опасен. Еще раз.
Нет, им.
Майдан вы не понимаете. Майдан — это чистая пропаганда. Майдан не имеет вообще к этому никакого...
Я правильно вас поняла, что он пугает Навальным своих соратников?
А чем именно? А чем именно? Не Майданом он их пугает. Майданом вы Кадырова не испугаете.
А кто его напугал Навальным?
Еще раз. Он пугает... А он совершенно не напуган Навальным. Навальным? Нет. Не смейтесь. Он бы уже в тюрьме. Если бы Путин его боялся.
То есть он себе
боялся.
Придумал такое пугало для своего
окружения? Да, это реальное пугало. Это реальное пугало. Если он берет и 30 там, декабря подписывает амнистию или помилование Навальному, Навальный идет на выборы, то, конечно, это он фактически тем самым объявляет войну частью своего окружения. Они начинают думать, кого он решил из них сдать. Поэтому вот он держит этот молоточек.
Сейчас еще скажете, что это он сам его создал, этот молоточек.
Нет, как он создал? Навального? Да. Нет, Навальный, он использовал его как в политике.
То есть уже созданный молоточек использовал для себя.
Конечно.
Сам он его не боится, а просто его, чтобы...
Да любой пугать. Человек, ага, любой интересно. Политик, хоть Махатма Ганди, если он в политике, значит, его используют. Угу. Его тоже другие используют, враги, конечно. Угу. Почему нет?
Вот, Станислав, интересная концепция. Вот как, вот что вы думаете об этом, что... Сам-то Путин, ну ему что, Навальный, он бы его завтра пустил на выборы. Но поскольку ему нужно держать в узде свое окружение, так попугивает, то вот он его придерживает. Как вы так на это смотрите?
Слушайте, ну, знаете, вариантов, версий, может быть, какое угодно количество, ровно до тех пор, пока, не знаю, у меня не будет возможности или у Глеба Олеговича сесть рядом с Путиным у камина, да, и там побеседовать на тему мотивации его решений, до тех пор вот абсолютной правды я знать не буду. Все остальное будут предположения и версии. Я считаю, что в любом случае вот, предположение заключается в том, что фигуру Навального, то есть, безусловно, там Путин прекрасно в курсе, с кем он имеет дело, почему он предпринимает решение в отношении того же Навального. Совершенно понятно для меня, что решение тогда о выборах, об участии в выборах мэра Москвы тоже принималось там не без санкции того же самого Путина. Ну и, по крайней мере, не чтобы он был поставлен в известность, а, соответственно, значит, дал санкцию. Да? То есть, конечно, решение предпринимает все это. Зачем? Ну, видимо, потому что, может быть, знаете, Навальный же враг для них, правильно? А с врагом надо бороться. На борьбу с врагом нужны деньги. А это бюджеты, да? Поэтому тут, может быть, какая угодно схема, на которой зарабатывают и политические очки, и звездочки, и конкретные шуршащие, либо иным другим способом безналичные деньги, совершенно конкретные люди. То есть здесь, я считаю, политика и политические игры – это та история, где могут соприкасаться, пересекаться и параллельно существовать совершенно разные интересы. Угу. И с Алексеем Навальным это, безусловно, одна из историй, которая иллюстрирует именно это.
Вот нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Отмечу три момента. На мой взгляд, первый момент, что вот на таких шоу, на таких мероприятиях задавать вопросы Путину можно, на мой взгляд, только в стиле Бори Немцова. А именно, с конкретными цифрами, фактами, такими, как были приведены Немцовым в докладах «Путин – война», «Путин – коррупция», «Путин – Олимпиада». Какая другая риторика вне вот этого контекста с ним бесполезна абсолютно. Второй момент. Очень интересно то, как Путин и его почти родственник Собчак разыграли сценку, значит, в которой Собчак своим таким, так сказать, невнятным блеянием лишь помогла ему в очередной раз вылить ушат помоев на якобы оппозицию и представить ее в неприглядном виде. Ну и третий момент. Это мы еще раз убедились, что на такие мероприятия настоящих журналистов прямом понимании этого слова, никогда не допустят. Ни одного. Нет, вот это были школьники, ученики, которые могут без запинки прочитать заученный заранее стихов.
Александр, я вот, во-первых, не согласна. Там Татьяна Фельгенгауэр настоящий журналист, но это вот, Глеб, ну нет такого вопроса, который поставил его в тупик бы.
Нет, конечно, ему вы можете ему любые цифры зачитывать.
Любые, конечно.
Во-первых,
он
может
вам
зачитать другой ряд цифр.
Конечно.
И, как говорится, зритель проверять не будет. А второе, он может вообще никакие цифры не приводить, а сказать, что вы хотите, чтобы по площадям бегали Саакашвили. То есть нет, вот его информации его совершенно нельзя осадить. А использовать это время для, так сказать, какой-то пропаганды, не имея ясной политической цели, тоже смысла нет.
Очень сложно. Вот с этими же политическими заключенными. Вот она говорит ему, Татьяна, Олег Навальный, даже Европейский суд считает дело Еврошазе. А он говорит, а наш суд независимый, а он так решил. А при чем здесь я вообще-то? Любая история будет упираться в то, что вы ко мне, собственно...
Да, он, вот это его любимый ответ про суд. Он,
да.
Он, сколько я помню, он всегда это говорил. Поэтому здесь что? Я не думаю как раз, что Татьяна хотела как-то кого-то пропагандировать. Она действительно
болевые
зачитала
точки. Да,
список. Это определенная повестка.
Конечно.
Повестка либеральная, она ее зачитала. Но он не хотел на это никак, на самом деле, реагировать. Когда ты задаешь несколько вопросов, ты это такая тактическая ошибка. Даешь ему возможность выбрать, на что отвечать, на что нет. А заметите ли, вот эта особенность этой пресс-конференции, что теперь вообще все стали объединять вопросы.
Да, блоками.
Давайте объединять. У кого еще? А потом можно ответить, человек спрашивает, так что у нас, где этот экономический рост, о котором вы говорите? А к нему присоединили экологию, и ответом является то, что у нас эти самые восстановительные посадки на высоте. Причем восстановительные посадки и экономический рост. Вот, вот так вот так и они поговорили.
Ну вот так блистательно, если вопрос Татьяны, например, была выкинута Чечня. А почему следователь не может поехать допросить Еремеева? А потому что я этого не слышу. Я про Сечину услышал, а про Еремеева не услышал.
Да,
а здесь, потом Кадыров всплывает совсем в другом.
Здесь уже. Это все понятно, да.
Да. Ну, вот. Поэтому нет таких вопросов. Стас, ну вам последнее слово, тут секунды остаются. Есть такой вопрос, который можно поставить его в тупик или нет? Вот как вы ответите коротко?
Я уверен, что есть вопросы, которые смогут заставить его стать абсолютно настоящим и выдать себя в той или иной степени. Абсолютно, конечно, такие вопросы, конечно же, есть.
Хорошо. Ну, мы подождем этих вопросов год еще. До следующей пресс-конференции. До свидания. До новых встреч.